Человек есть все для себя, а между тем самое существование его является условным и постоянно проблематичным. Если бы это противоречие было чисто теоретическое, касалось бы какого-нибудь отвлеченного вопроса и предмета, тогда оно не было бы таким роковым и трагическим. Тогда его можно было бы оставить в покое, и человек мог бы уйти от него в жизнь, в живые интересы. Но когда противоречие находится в самом центре человеческого сознания, когда оно касается самого человеческого «я» и распространяется на все его живые силы, тогда уйти, спастись от него некуда. Приходится принять один из членов дилеммы. Или человек действительно имеет то безусловное значение, те безусловные права, которые он дает себе сам, в своем внутреннем субъективном сознании. В таком случае он должен иметь и возможность осуществить это значение, эти права. Или же, если человек есть только факт, только условное и ограниченное явление, которое сегодня есть, а завтра может и не быть, а через несколько десятков лет, наверное, не будет, в таком случае пусть он и будет только фактом. Факт сам по себе не истинен и не ложен, не добр и не зол. Он только натурален, он только необходим. Так пусть же человек не стремится к истине и добру. Все это только условные понятия, в сущности, пустые слова. Если человек есть только факт, если он неизбежно ограничен механизмом внешней действительности, пусть он и не ищет ничего большего этой натуральной действительности. Пусть он ест, пьет и веселится, а если не весело, то он, пожалуй, может своему фактическому существованию положить фактический же конец. Но человек не хочет быть только фактом, только явлением, и это нехотение уже намекает, что он действительно не есть только факт, не есть только явление, а нечто большее. Ибо что значит факт, который не хочет быть фактом? Явление, которое не хочет быть явлением. Это, конечно, еще ничего не доказывает, кроме того, что, принимая первый член дилеммы, становясь решительно и последовательно на сторону механического мировоззрения, мы не избегаем противоречия, а делаем его только более резким. Но спрашивается, на чем основано само это механическое мировоззрение, по которому человек есть только одно из явлений природы, ничтожное колесо в мировом механизме? Для того, чтобы принять такое воззрение, которое наносит смертельный удар всем существенным стремлениям человека и делает жизнь невозможной для того, кто вполне и последовательно проникся бы этим воззрением, для того, чтобы принять его, нужно иметь, очевидно, очень твердые основания. Если это воззрение противоречит человеческой воле и чувству, то оно должно, по крайней мере, быть безусловно необходимым для разума, должно обладать безусловной теоретической истиной, и на это действительно оно заявляет притязание. Но уже странно это притязание на безусловную истинность со стороны воззрения, признающего только условное и относительное. Это новое противоречие. Но допустим, и это, допустим, что механическое мировоззрение может быть безусловно истинным. Где основание, по которому мы были бы должны действительно признавать его таковым? Как уже давно заметил Лейбниц, всякое учение истинно в том, что оно утверждает, и ложно в том или тем, что оно отрицает или исключает. Так и относительно механического мировоззрения или материализма. Употребляю здесь два термина безразлично, так как имею в виду только тот их смысл, в котором они совпадают. Мы должны признать, что его общие, основные утверждения совершенно истинны. Они сводятся к двум главным. Первое. Все существующее состоит из силы и материи. И второе. Все совершающееся совершается с необходимостью или по непреложным законам. Эти положения в своей общности ничего не исключают и могут быть признаны и с точки зрения спиритуализма. Действительно, все состоит из материи и силы, но ведь это очень общие понятия. Мы говорим о силах физических, говорим о силах духовных. И те, и другие одинаково могут быть действительными силами. Признавая далее вместе с материализмом, что силы не могут существовать сами по себе, а необходимо принадлежат известным реальным единицам или атомам, представляющим субъекты этих сил, мы можем вместе с Демокритом понимать и субъект духовных сил, человеческую душу, как такую реальную единицу, как особый высшего рода атом или монаду, обладающую, как и все атомы, вечностью. Если приведенное общее положение не дает никакого основания отрицать самостоятельность духовных сил, которые также действительны, как силы физические, и если в самом деле все более философские, более логические умы между представителями механического воззрения не отрицают действительности духовных сил и их самостоятельности, сведение же духовных сил к физическим, утверждение, что душа, мысль есть такое же выделение мозга, как желчь есть выделение печени, принадлежит только плохим представителям механического мировоззрения, плохим ученым и плохим философам. Если, говорю я, с этой общей точки зрения нет основания отрицать существование и самостоятельность известных нам духовных сил, то точно так же нет основания с этой точки зрения отрицать существование и полную действительность бесконечного множества других, неизвестных нам в данном состоянии для нас, тайных сил.